В 1923 году он записал: «Раньше я всегда чувствовал в литературе кого-то над собой, как небо. Теперь небо упало, разбилось на куски, и каждый кусок объявил себя небом. Каждый теперь работает в размере своего обломка, и над собой нет общего неба. Без неба писаться будет лучше». Да, так оно и есть. Но какая же скука существования! Тошнит, как подумаешь, что нужно ехать в Москву, в литературную среду. Примечание. Пришвин, дневник, том 4, страница 22. Лучше, наверное, потому что больше нет авторитета, нет судьи. Не на кого оглядываться и бояться. Начальство ушло, как говаривал Розанов. Раньше я думал, что есть старшие. Люди умнее меня и лучше. Я был еще мал, и это была правда. Но за время революции я вырос до конца, стукнулся макушкой о верх, и старших не стало. Но я еще не понимал, что стал сам старшим. Примечание. Пришвин. Собрание сочинений в 8 томах. Том 8. Страница 169. Вспоминая свое место в декадентской культуре, Пришвин безо всякого позерства писал в «Журавлиной родине», в своей «Охранной грамоте». Книги гораздо более откровенные и открытые, чем политичная и осторожная охота за счастьем. Меня всегда оставляли в стороне от большой дороги. И так я на свободе терпеливым муравьем из далекого бытия подползал к царству сознания вместе со всеми своими зверями, собаками, букашками и таракашками. Только после большой революции и особенных переживаний я потерял немного стыдливости и тоже, как настоящий писатель, попробовал написать роман «Кощеева цепь» и перешепнуться в нем с друзьями о человеке. А что, разве не правда? Именно большая революция, от которой он страдал, и страдал не зря, сделала Пришвина таким, каким мы его знаем. Революция принесла ему освобождение от декадентов, дала второму Адаму литературной землицы, так что в своем свободном романе первым делом творец ударил изо всех залпов по Розанову, своему мучителю и обидчику, которого в душе и любил, и ненавидел так, как вчерашние крестьяне ненавидели помещиков. Конечно же, не все у него шло в совдепии гладко, да и не могло так идти. Осенью 1925 года произошел разгром его вещей в Союзе писателей. Героями этого погрома оказались Свирский и Соболев, и это готовящееся изгнание из литературы напомнило времена, когда мужики выселили его из Хрущева. Но прежнего отчаяния в душе не было. Новые погромщики были для него не художники с большой буквы, не судьи, а так. Страшно опустошилась среда сравнительно с той, в которой я начинал писать. Примечание. Архив Пришвиной, дневник Михаила Михайловича Пришвина, 12.08.1927 года. В рассыпавшейся на многочисленные враждующие между собой группировки литературе Пришвин держался особняком, но числился среди попутчиков. Пример Михаила Пришвина говорит о необходимости конкретного рассмотрения генезиса попутничества, писал благожелательно настроенный к нему Замошкин. А в конце 20-х место писателя определялось как левый центр правого крыла. И вместе с Алексеем Толстым, Катаевым, Пельником, Есениным, Лидиным, Инбер, Чапыгиным, Мандельштамом, Бабелем, Шишковым, Николаем Тихоновым, Всеволодом Ивановым, Ольгой Форс, Мариеттой Шагинян в 1924 году он подписал известное письмо в ЦК партии, где писатели заявили о своей лояльности и просили не обходиться с ними чересчур строго. Примечание. Замошкин. Творчество Михаила Пришвина. К вопросу о генезисе попутничества. «Печать и революция», 1925 год, номер 8, страница 126. Мы считаем, что пути современной русской литературы, а стало быть и наши, связаны с путями советской по Октябрьской России. Мы считаем, что литература должна быть отразителем той новой жизни, которая окружает нас, в которой мы живем и работаем. А с другой стороны, созданием индивидуального писательского лица, по-своему воспринимающего мир и по-своему его отражающего. Мы полагаем, что талант писателя и его соответствие эпохи две основных ценности писателя. Примечание. Воронский. Литературные типы. Страница 236. Наши ошибки тяжелее всего нам самим. Но мы протестуем против огульных нападок на нас. Писатели Советской России... Мы убеждены, что наш писательский труд и нужен, и полезен для нее. Примечание. Вопросы культуры при диктатуре пролетариата. Москва-Ленинград, 1925 год, страница 138. В середине 20-х Пришвин примкнул к группе «Перевал», организованной Воронским при Красной Нове. Перевал выступал за сохранение связи с художественным мастерством русской и мировой классической литературы. Однако активного участия в работе этой группы не принимал, и всю ответственность за его присоединение к Перевалу взял на себя сын писателя Лев Михайлович, в ту пору студент университета, которого безо всяких условий и анкет приняли в Перевал, и в знак благодарности он помог перевальцам сагитировать вступить в эту секту своего отца. Молодые люди были очень интеллигентные, симпатичные и, к тому же, охотники, почитали отца. Этим людям Пришвин был нужен как весомый большой писатель, и им удалось добиться согласия Михаила Михайловича быть включенным в их группу. И то, что имя Михаила Пришвина появилось в списке перевальцев, я считаю недоразумением. Примечание. Воспоминания о Михаиле Пришвине, страницы 95-96. Я, будучи в положении почетной реликвии, подписал анкету и через это получил положение генерала на свадьбе, хотя ни разу на свадьбе и не бывал. Мне романтизм перевальцев столь же близок и столь же далек, как схоластика, написал позднее сам Пришвин в объяснительном письме в редакцию «Октября», когда тучи над перевалом сгустились. Тем не менее... Что-то общее у Пришвина с перевальцами было. Помимо романтизма и поиска галатеи, а именно притеснения от цензуры и редакторов, искромсал статью редактор Мичман Раскольников, переписав ее своим стилем. Воронский, страха ради иудейска, изрезал мой рассказ, очень правдивый. И это надо терпеть, считая в этом великом строительстве нового мира себя самого случайным, слишком утонченным явлением. Примечание. Пришвин. Дневник. Том 4. Страница 22. Мало этого. Неожиданно закрадывалась и вовсе жуткая мысль о своем истинном положении в этом царстве теней. Боги считали свою талантливую болтовню ценной лишь для того, чтобы немного подвеселить быт. Я в очень глупом положении. Я считал себя с гордостью чуть ли не единственным писателем в Москве, а оказался единственным глупцом. Примечание. Пришвин. Дневник, том 4, страница 228. Но буквально через несколько страниц смотрел на эту ситуацию иначе и вел с богами тонкую лукавую игру. Как художник я страшный разрушитель последних основ быта. Это мой секрет, впрочем. Я обманываю людей и увожу простаков в мир без климатов, без отечества, без времени и пространства. Освежились, очень освежились, говорят они, прочитав мою сказку. И платят мне гонорар. Примечание. Пришвин, дневник, том 4, страница 223. Слово «гонорар» в дневниках середины 20-х годов едва ли не ключевое. Литература в годы НЭПа стала для Пришвина охотой за гонораром. И на Москву, на московскую литературную жизнь он цинично смотрел, как на дойную корову. Или этот образ был бы ему ближе — охотничье угодье. В городе я добываю деньги, и, добыв, увожу в деревню. Так я счастлив, пока у меня остается в кармане 1 рубль 75 копеек. Так складывался новый тип писателя, для которого литература, по крайней мере в этот период, не столько призвание, служение или крест, а еще недавно это была его излюбленная мысль, сколько профессия, специальность. Тогда в ходу было модное словечко «спецчеловек», и Пришвин этого не скрывал. Примечание. Пришвин, дневник, том 4, страница 181. «Я стал непостыдно равнодушен к словам добра и зла в различных позициях и платформах. К осени я перебрался в Москву и стал себе делать литературную карьеру. Разве мог бы он так сказать о себе еще 5 лет назад? Примечание. Пришвин. Дневник. Том 4. Страница 18. Конечно, рассказами об охоте и башмаках его писательское бытие не исчерпывалось, но если бы ему не платили, вряд ли бы он так много писал. Вспомним, как в «Алексине» Пришвин сравнивал писательство со стрельбой по воронам. Теперь он палил по лисицам и прочим пушным зверям. Охота и писание и значат для меня свободу в полном смысле слова, деньги как необходимость, слава как условие получения денег и только, писал он в 1926 году Горькому в Италию. Дневник этих лет пестрит таблицами, подсчетами, цифрам, где и сколько получил, и на что истратил. Есть что-то небывалое в мире в моих налетах на Москву за деньгами. Это какое-то продолжение охоты в диких лесах. Я не обращаю больше внимания на городское движение, дома, людей. Совершенно один, и иногда наклевывается где-нибудь гонорар. Там стойка и смысл жизни. И теплота, и свет переменяется, когда тащишь в кармане червонцы и весело что-то бормочешь, посвистываешь, напеваешь. Деньги в кармане, я победил. Поставлен рекорд в 3 недели 1000 рублей. Есть 200 рублей. Будет госиздат 200, красная новь 125, огонек архары 40. Изнасиловать огонек на длинное ухо 200, МСПО поработать 100 рублей. Примечание. Пришвин, том 4, страница 239. И сразу вслед за этой победной реляцией, замечательное, не говори, что ты честный, то есть, выполняя свое дело, геройски отстаивая независимость писателя, что ты не такой, как другие, раз тебе хочется жить, и ты живешь, и получаешь деньги в этих условиях, в душе своей ты уже продался, прелюбодействуешь. Примечание. Пришвин, дневник, том 4, страница 239. Вообще, при всем победном настрое пришвинских записей, особенно по контрасту с пафосом предыдущих лет, в дневнике периода НЭПа чувствуется неуверенность и колебания. Принять или не принять, примкнуть или не примкнуть, радоваться или печалиться тому, что вокруг происходит. Как противоречивы те мысли и настроения, прибегающие в отношении к нынешней власти в связи с... Первое. Пребыванием в Москве или в деревне. Второе. Успехами или неудачами на литературном поприще. Примечание. Пришвин. Дневник. Том 4. Страница 63. Это была странная игра, которую вело молодое государство с литературой, а она с государством. И тот, кто в эту игру играл, оказался заложником, но судить об этом, предугадать, к чему все идет, было очень трудно. Власть ласкала талантливых от литературы людей, и хотя Пришвин не пользовался ни таким авторитетом, ни такой славой, как Маяковский, Пельняк, Алексей Толстой или Есенин, я теперь приблизительно в чине полковника, а дальше ходу нет. Дальше следуют чины генеральские, которые занимают грязные, нахальные, придворные поэты. Демьян, Маяковский. Примечание. Архив Пришвиной, дневник Пришвина, 26.07.1927 года. Кое-какие кусочки от государственного пирога перепадали ему, умевшему довольствоваться малым. У многих в Москве есть прекрасные квартиры, многие бедные, но уютно, тепло и сухо. У меня сырая дыра, вроде дворницкой, куда я приезжаю торговать своим товаром. Но я не завидую. Никогда. Я живал в Париже, все было, но моя заправка — основное — хижина. Люблю слушать ветер в трубе и оставаться тем, кто я есть. Примечание. Пришвин, дневник, том 4, страница 181. Эта мысль о неизменности своей личности в революцию была для Пришвина очень важна, поэтому он так резко не принял покаяние террориста и писателя Савенкова. «Мой посев приносит плоды. Всюду зовут писать. Между тем я ничего не уступил из себя. Жизнь изменяется». Примечание. Пришвин, дневник, том 4, страница 162. Однако изменение жизни было медленным и обратимым, отраты денег скорыми и необратимыми, и порою Пришвин заносил в дневник горькие, хотя и не безнадежные, но всегда искренние строки. Нищета. Этого со мной никогда не было, чтобы я считал себя чем-то исключительным. Я знал всегда, что у меня в хоре был свой верный голос, и это давало мне счастье. Теперь я чаще и чаще думаю, что я в оставшейся литературе единственный писатель. У меня явилось раздражение, даже злоба к писателям и к своему сочинению такое отношение. Это вот напишу и сдам его для того, чтобы ударить им по харям. Это от духовного голода, от нищеты. И вполне естественно, с этим надо бороться. Отступая глубже и глубже к себе самому с одной стороны, и с другой, как можно больше стушевываясь в обществе, личину вырабатывать. Примечание. Пришвин. Дневник. Том. 4. Страница 223. Замечательно, что это признание он произнес не в голодном 1919 году, а в относительно благополучном для себя 1925, когда его литературные дела шли в гору, и хотя размышления о бедности касались не только его собственной судьбы, но и всей страны, они скорее воспринимаются как традиционные жалобы русских писателей на безденежье, и мотив в них воспроизводится узнаваемый и по-русски вечный. Откуда взялась у нас бедность? Надо это узнать, чтобы судить русского человека, потому что все пороки его идут от вековечной бедности. Пороки несомненные, бесчисленные, и при порочности желание быть хорошим до того напряженное, что при малейшем упреке русский человек становится на дыбы. Самолюбие его болезненное. Заостренное. Примечание. Пришвин. Дневник. Том. 4. Страница. 182. И так мы бедны. О, как мы бедны! И как легко нас купить! Примечание. Пришвин. Дневник. Том. 4. Страница. 179. Бедная жизнь. Нет просвета бедности, никакой надежды отдохнуть и отчаянно обрадоваться. И все бы ничего, но люди очень испортились. Страшно под конец возненавидеть человеческую тварь. Пришвин, дневник, том 4, страница 179. Как надоел социализм! Как хочется найти эксплуататора себя самого, жажду эксплуататора. Пусть он будет еврей или американец, все равно. Примечание. Пришвин, дневник, том 4, страница 196. Именно в эти годы Пришвин снова вернулся к своим размышлениям о неудачниках и неудачах и в более широком плане, о ситуации в послереволюционной России. Бывает так, что неудача оставляет сознание недостатка своей личности в сравнении со средой. Тогда открывается путь к самоусовершенствованию или самоубийству. А бывает горе от ума, неудача от того, что среда ниже тебя самого. Какой же открывается путь в таком случае? И ответ на этот вопрос — поиск иной, лучшей среды, где можно лучше жить. Вот, вероятно, откуда у меня теперь является желание уехать из России. Я никогда этого не испытывал. Это совершенно новый этап моего самосознания. Я всегда раньше думал, что у нас есть какая-то высокая в моральном и умственном отношении среда, куда я нет-нет и загляну. Ну, личности, конечно, и теперь есть, но они не составляют среды. Они как монады, блуждающие по далеким орбитам. Примечание. Пришвин. Дневник. Том. 4. Страница 196. Так что же было делать? Пробиваться за границу? Вон из России или